Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Сегодня 28 сентября, мы в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам, как только у вас появится возможность. Если она у вас уже появилась, это уже можно и делать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. По этому номеру можно дозвониться в любой прямой эфир «Радио ТЭС», в том числе и наш. 8 800 333 1706. С нашего сайта radioteos.ru можно присылать свои сообщения, откликаться, собственно, любыми возможностями, какие у вас есть, присоединяться к нашему эфиру. Это всегда приветствуется, желательно. Ну, не откладывайте это, так сказать, в долгий ящик. Почему? Потому что обычно мы собираемся с духом, напишем, а время уже, так сказать, подходит к концу, и мы просто не успеваем ответить на ваши сообщения. А очень хотелось бы. Итак, на нашем сайте можно познакомиться с массой полезной информации, которая касается нашего радио, и, конечно же, в разделе «Блоги» нашей передачи можно почитать, так сказать, разную информацию или отклики, соответствующие на то, что было в наших эфирах, и вы тоже можете присоединяться к этому и реагировать и писать нам непосредственно вот во время эфира или на электронную почту, которую в блоге можно найти. Там в конце всегда есть ссылочка на наш электронный адрес, ну, а я его все-таки повторю. nat.si@mail.ru nat.si@mail.ru Наш электронный адрес, на который можно присылать свои мысли, вопросы, ну и все, что вас, так сказать, интересует, волнует и тревожит, так сказать. Вот таким образом мы и живем. Сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и, конечно же, Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Ну, по всей видимости, если у вас голос достаточно бодрый, значит, день у нас добрый.
И бодрый.
И бодрый. Значит, мы двигаемся вперед. У нас есть звонок. Давайте мы его послушаем. Так, звонок уже куда-то рассосался. В какие-то неведомые дали. Звоните нам, пожалуйста, мы будем вас, так сказать, ждать и подхватывать. Но, тем не менее, появилось сообщение. Пока мы тут, пока я, скажем так, тянулся к звонку, ну, кнопочке, уже появилось сообщение от Петра. Вот что написал нам Петр. У меня просьба, поясните про писание и предание. А то у меня знакомый попал в какую-то то ли церковь, то ли секту, и там его учат, что Слово Божие – это только Ветхий Завет. А что касаемо Нового Завета, то это просто предание. Ого! Потому что решалось это на соборах, как и символ веры. В общем, такие дела. Их проповедник учит их, что верить надо только в Христа, а не в Бога Отца и не в Святого Духа. Это все символы Христа. Как-то так. Приводил ему слова из Евангелия, говорит, это не аргумент и не доказательство, потому как Евангелие – это всего лишь предание, называет себя единственно истинной христианской церковью. Как говорить с ним? Сложно еще, что в основном говорим через переписку или скайпе. Так, у нас есть звонок, давайте-ка мы его и послушаем. Алло.
Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Валентина, слушаем
вас. Валентина Ивановна, я хотела поблагодарить Сергея вас и Наталью Аркадьевну.
Да я же не успел ничего сделать, только
это
включились.
Мой звонок. Вы извините меня, я сразу трубочку положила. Я вам звонила, и что-то у меня сорвалось.
Понятно.
Я вот хотела поблагодарить, значит, уже в эфире, хочу от всего сердца, хочу поблагодарить Господа, вас, Наталью Аркадьевну, это золотая ведущая у нас, Наталья Аркадьевна. Я ее очень просила помолиться, когда мои дети уезжали в Крым, чтобы Господь благословил, ведь дорога-то дальняя, на автобусе, туда и обратно. И она сделала такое чудесное дело, она, знаете, попросила всех радиослушатели, чтобы помолились за моих детей. И вот вчера они вернулись на автобусе, дорога дальняя. Вы знаете, что значит вот сердце родителей? Я вам просто передать не могу, как я просто в волнении вот сейчас от всего сердца благодарю радиослушателей, всех, кто принимал участие в молитве. Большое вам огромное материнское спасибо. И хочется вот сейчас, мы уже договорились с Натальей Аркадьевной, прочитать замечательное стихотворение, чтобы в этом стихотворении здесь говорится о том, как нужно помогать своим ближним, как нужно делать добро, как наш Спаситель. Самое главное, чтобы мы не пропустили то золотое время, которое отпущено нам на земле, чтобы мы чувствовали прикосновение Божьей руки.
Читайте, Валентина, читайте.
Да. По городу вести несутся. Господь нас решил посетить. Но кто удостоится чести его в своем доме гостить? Подумала я в своем сердце, а может, Спаситель ко мне он зайдет? Как приедет небесного гостя? В квартире порядка-то нет. Нельзя оставаться в покое, когда у нас нет чистоты. Шлифую и чищу, и мою, в поту расставляю цветы. И в самом разгаре работа старушка у двери стучит. Болезни, нужда и забота придали ей нищенский вид. А я ей сказала: смотрите, я занята, всюду дела, жду важного гостя небесного, простите. И бедная молча ушла. Но скоро другой появился, измученный, бедный, без сил. Казалось, от ветра валился, и как он уныл и просил. Я с ранней зари совершаю далекий и тягостный путь. Устал, изнемог, умоляю, позвольте зайти отдохнуть. А я отвечала: как жалко, что я не могу вас принять. Жду важного гостя. И дальше пошел он приюта искать. Под вечер кончалась работа, в квартире был праздничный вид. Одна мне томилась забота, как строго Господь посетит. Я думала, выйду навстречу, ему поклонюсь и в тиши. Вдруг вижу, дитя что-то плачет и прямо подходит ко мне. Изорвана вся одежонка, глазенки от плача блестят, облитая кровью ручонка, и мокрые ножки дрожат. Я только сказала: ах, Боже, дитя, и ты терпишь нужду? Ведь малому всякий поможет, я гостя небесного жду. День этот прошел не напрасно. Работа повсюду видна, в квартире уютно, прекрасно, и молча сижу я одна. Не видно людей на дороге, в калитку никто не войдет, не слышно шагов на пороге. Я жду, а за сердце скребет. Минута бежит за минутой, гость дорогой не пришел, зашел Спаситель к другому кому-то. Там радость и счастье, покой. Заплакала я в скорби глубокой, и больно так сделалось мне. И слезы полились потоком в безмолвной ночной тишине. О счастье своем сожалея, поникшей на грудь головой, уснула, и вижу во сне я, явился Господь предо мной. Любовью светятся очи, когда Он со мной говорил: я днем, а не в сумерках ночи, три раза к тебе приходил, три раза меня отсылала у ближних приюта искать. Ах, Боже, прости! В слезах я сказала: тебя не могла я узнать. «Прощаю», — сказал он, — «но все же прошедшего не возвратишь. Кто нищему в горе поможет, тот мне поможет послужить. Аминь».
Спасибо.
Вот такое стихотворение. Да поможет нам Господь, чтобы мы были всегда отзывчивыми на доброе дело. Притом мы живем сейчас в такие времена, когда ждем нашего дорогого Спасителя. Пусть ваше сердце всегда отзовется. Кто бы ни был, помогите, дорогие друзья, или накормить, или одеть, или Слово Божие засвидетельствовать. Будьте счастливы. Это стихотворение можно найти в интернете. Автор неизвестный, но оно называется «По городу вести несутся».
Спасибо, спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго, до свидания. Так, ну, а мы
хорошее
продолжим.
Хорошее стихотворение, и Валентина замечательного прочитала, да, Сергей?
Ну да, она же с душой читала.
Да.
Так, у нас тут сообщения плодятся, значит, размножаются. Нам Маша прислала, и снова Юрий, значит, еще прислал. Писал Петр, теперь Маша, Юрий, вот надо всех... Всем отвечать теперь, значит. Вот Маша пишет очень хороший стих, прочитала Валентина Ивановна, спасибо. Правда, как мы порою можем за желанием, так, правда, как мы порою можем за желанием исполнить все предписанное, не заметить тех, кого посылает нам Бог. Как называется этот стих? Ну, вот Валентина Ивановна сказала, по городу
вести
несутся. Да. Чтобы найти его в интернете. Может, Валентина Ивановна назовет. Ну, вот, собственно говоря, этот процесс и случился.
Она телепатически поняла.
Ну, да. Вот тут Юрий написал нам, здравствуйте, лучше искать верный вход в хорошие ситуации, чем искать выход из трудных ситуаций. Ну, вы знаете, мы часто и входы, и выходы не всегда определяем. Если
знаете, это все замечательно, конечно, но когда вы находитесь в трудной ситуации, то, наверное, надо найти выход из нее.
Прежде всего.
Да.
А вы же не искали до этого вход в нее? Или,
конечно.
Так сказать, не собирались туда попадать? Вот... К сожалению, так оно и происходит, что мы не ожидаем.
А часто вообще человек думает, что он нашел вход в хорошую ситуацию. А
да.
Оказывается, что обманка была, и попал-то он в плохую.
Да еще как. Бывает очень часто. Так, ну, Петр нам написал. Я еще раз прочитаю сообщение, чтобы, может быть, кто-то к нам подключился, не слышал его, чтобы нам начать отвечать Петру, размышлять над этой ситуацией. Ну, а те слушатели наши, которые уже слышали, и у вас есть какая-то по этому поводу полезная информация для Петра, пожалуйста, откликайтесь, и нам будет важно услышать ваше мнение. Вот что пишет Петр. У меня просьба, поясните про Писание и предание. А то у меня знакомый попал в какую-то то ли церковь, то ли секту. И там его учат, что Слово Божье – это только Ветхий Завет. А что касаемо Нового Завета, то это просто предание. Потому что решалось это на соборах, как и символ веры. В общем, такие дела. Их проповедник учит их, что верить надо только в Христа, а не в Бога Отца и не в Святого Духа. Это все символы Христа. Как-то так. Приводил ему слова из Евангелия. Говорит, это не аргумент и не доказательство, потому как Евангелие – это всего лишь предание. Называет себя единственной истинной христианской церковью. Как говорить с ним? Сложно еще, что в основном говорим через переписку или в Скайпе. Ну да, сложно с этим. Ну вот, собственно говоря, что написал Петр. Так сказать, на мой взгляд, как мне так из того, что вы написали, кажется, что это такая секта единственников, есть такие. Вот, может быть, очень похоже на них. Но суть, в общем-то, дело не меняется, как бы они там ни назывались. Вот такова ситуация есть.
Сергей, очень интересно то, что, смотри, называют себя единственной истинной христианской церковью, при этом, ну, вот я не слышала, чтобы единственники отрицали Евангелие.
Ну, а они же там...
Получается, что и Евангелие уже не аргумент никакой, да?
Да, вот в том-то все и дело.
Тут-то получается, что вот проповедник вот той группы, в которую попал этот знакомый Петра, он-то ведь, ну, судя по тому, что знает Петр, что говорит ему этот его знакомый, да, значит, он говорит, что Евангелие – это не аргумент, а не доказательство, потому что они всего лишь предания.
Вот откуда
а только... тогда вообще о чем речь идет? На каком основании они верят во Христа? Вот вопрос тогда возникает.
Так вот в этом-то все и дело. Если Евангелие – предание, то почему Ветхий Завет не предание? Потому что его на соборах не разбирали, а Евангелие на соборах не принимали и не решались никогда. Вопросы на соборах...
Значит, не принимали.
Ну, в том смысле,
отбор
что...
Отбор был же, канон-то составлялся на соборах.
Не, вопрос не в этом. Я так понимаю, что канон, безусловно, составлялся на соборах. Не то, чтобы составлялся.
Ну, отбор как бы вот...
Не совсем верно. Ну, скорее, соборы констатировали уже сложившийся факт.
Нет, но они же какие-то принимали, какие-то они отвергали, так сказать, какие-то вот...
На основании того, что в церквах первого столетия уже сложилась общепризнанная практика посланий, вот всего того набора Евангелий, которое было, уже достоверно известны источники, так сказать. Вопрос был в источниках, на самом деле, а не в самом Новом Завете как таковом. Потому что, как всегда, у нас ко всему примешиваются какие-то там непонятные, значит, писания, непонятные какие-то там предания и прочее-прочее, которые, собственно, к церкви как таковой и отношения никакого не имеют, а имеют к каким-то там странным сообществам или людям. Вот и тогда, в первом веке, то же самое появилось множество разных таких вот псевдописаний, как их можно назвать. Вот. И они, собственно, так сказать, ссылались или даже писались под эгидой известных авторов, например, там, Павла, там, Петра, Иакова, Иоанна, как будто это они писали. На самом
деле, авторитета.
Конечно, конечно. Да. Как и сейчас все это делается нередко у нас в интернете. Там у нас супер-бупер профессора там, во всех академиях учившихся, так сказать, учившиеся там представляют себя. И вот они там что-то толкуют, пишут, объясняют нам о жизни. Вот и тогда, собственно, было. И поэтому задача соборов была отделить вот эту вот странную писанину, которая противоречила вообще Библии, библейскому учению, я имею в виду, как, ну, Ветхому Завету.
В целом.
Так, в целом, да, так и сложившемуся Новому Завету, появлявшемуся. Вообще, это тоже действие Божие, удивительное чудо появления канона, но это отдельная большая тема. Вот, и поэтому, собственно, вот в этом соборы-то были. Они не решали вопрос, а вот это, так сказать, Евангелие, так сказать, оно от Бога или не от Бога, так сказать, это вот давайте мы примем и не примем, там, так сказать, вот в таком смысле, что, ну, как бы это получше сказать. Вот Ветхий Завет от Бога, а Новый Завет, значит, это не от Бога. Уже были приняты церковью Евангелия, которые были совершенно достоверны, понятны, и были самые главные свидетели, их было много, они еще были живы, которые все это слышали, которые это видели, в которые участвовали, поэтому, ну, сложно было в то время что-либо подтасовать. Поэтому вот и, собственно, и все это решалось в те времена. А сейчас можно говорить все, что угодно, и писать все, что угодно. Но уже не изменить того, что сложилось. Поэтому действительно странно, называя, так сказать, себя последователями Христа, они, так сказать, отвергают истинность Евангелия. Как это может быть? И как это все символы Христа, где они в Ветхом Завете читают про Бога Отца?
Что это символ Христа, да?
Что это символ Христа. Или это у них такое...
Христа, который называет его своим отцом, да?
Да, это или у них какое-то такое сверхаллегористическое толкование такое, я не знаю, супероригеновское какое-то такое, невозможное просто. Как это так может быть? Нет никакой там аллегории. Бог-отец он, и Бог-отец, творец и творец, он так и называется. И вопрос Духа Святого... тоже никак невозможно соединить с символом Христа. Это совершенно отдельная личность, о котором Господь говорит отдельно совершенно, от себя от Бога Отца, например, Дух совершенно Святой отделяется, как и от Христа, собственно, он отдельно, но в смысле не отделенно, а в смысле того, что это самостоятельные личности. Поэтому удивительно, как это люди перевернули Священное Писание, ну, я не то что скажу с ног на голову, а вывернули наизнанку и придумали, в общем-то, совершенно непостижимые какие-то вещи. Как это может быть? Если Христос всегда ссылается на Ветхий Завет как на Божье Слово и говорит про Бога Отца, то что же это он говорит про кого? Про свой прообраз, что ли?
Про свой символ.
Про свой символ? Ну как это? Он нигде же такого не сказано, нигде такого не написано. Это вообще как?
Когда он говорит, что уговорю, как бы, да, умолю Отца, чтобы он послал вам другого утешителя, да, то есть Духа Святого, он что имеет в виду? Что он сам себя, что ли, уговорит, и что он пошлет вместо себя свой символ?
Да, или как это? Если только, я не знаю, что можно вложить в эти слова, я и Отец одно? Может быть, в таком контексте понимают люди, что Бог... Отец, что Христос одно в этом смысле, поэтому стопроцентное равенство какое-то ставит между ними?
Нет, Сергей, ну как может быть равенство между, допустим, даже человеком и его символом? Ну не может быть равенство, понимаешь? А ну, тут вообще...
Я просто пытаюсь понять, откуда это, вот как это можно вот ну так вывернуть, или как вывернуться и вот представить себе вот это так. Ну сложно вообще, непостижимо, не могу я себе такого представить. Как это? Ведь Христос говорит, вы, говорит, хотите, так сказать, знать Писание, изучать Писание, а они, так сказать, свидетельствуют о ком? Обо мне Писание говорят. Да, о Христе говорят. Пророчество есть о Христе. И нигде, никаким боком даже, никакой кривой самой мыслью невозможно себе представить, что это символ какой-то, или символ Христа. Всегда, везде речь идет о конкретном человеке, который должен был прийти. И что евреи, они ждали символ, что ли, какой-то? Знамение какое-то нереальное, какое-то неосязаемое. Написано, придет от Сиона кто? Избавитель.
Символ.
Символ придет, да. Картонный символ такой нарисуют, и вот он придет. Ну, вообще немыслимые вещи какие-то. Откуда же это можно вывернуть?
Да, вообще, смотри, вот я даже логику это не могу понять. Да, смотри, тут что сказано-то. Что касаемо Нового Завета, это просто предание, да? Потому что решалось это на соборах, как и символ веры. Вот, Сергей, я в связи с тем, что они называют себя единственной истинной христианской церковью. Вот, знаешь, у меня всегда возникает вопрос. Вот есть церковь, да, которая там, не знаю, там миллиарды человек в этой церкви, да, но в целом, если взять христианскую церковь, я имею в виду, да, а за столько веков там вообще уже, я не знаю, даже трудно считать, сколько было, ну вот за все эти 2000 лет, да, если в данный момент живет уже такое количество христиан, да, находится вот в целом, то за 2000 лет какое количество это было? И вот есть эта церковь, которая, значит, четко определила, во что она верит, чтобы можно было как-то отличить вот те группы, которые причисляют себя к христианской церкви, от других групп, да? И вот вдруг в 21 веке, снизошло, да, явление, появилась еще какая-то группа, которая взяла и назвала себя единственной истинной церковью, которая просто отмела, вот так как бы венчиком вымела, да, сказал, что вот это нам не годится, это нам не годится, с этим мы не считаемся, это мы вообще не... И выкинула просто все,
на
чем стоит христианство.
2000 лет так.
Представляешь? И назвалась единственной истинной христианской церковью. Вот я думаю вообще, вот, ну где разум-то, логика-то где? Ну назовите вы себя как угодно, в принципе.
Самое интересное, что и апостолов туда же.
Ну так, а куда?
Туда же. В небытие куда-то. Да, вот понимаете, да. Как? Вот смотрите, что еще тут...
И все не аргументы, все не доказательства, нет, и все для них нет. Ничего не значит.
Вот еще что Петр здесь догоночку прислал, вот что он пишет. Говорит, что, к примеру, Евангелие Иоанна появилось только в IV веке. Поэтому это ложные Евангелия. О как!
Прекрасно.
Потрясающе.
Вы знаете, Петр...
В четвертом веке, это же вообще даже исторически нельзя помыслить это.
Это была такая одна знакомая, которая говорила, уму нерастяжимо. Она почему-то говорила, непостижимо,
а помните, как одна наша общая знакомая говорила здесь, как сказал Спиртулиан?
Да.
Да, вот у меня так до сих пор потрясающее выражение не забывается.
Вы знаете, был такой человек... Имя его Игнатий Богоносец. Это мученик, он был замучен за свою веру. И вот этот вот Игнатий, он был епископом Антиохийской церкви. И жил он, это вот конец первого века, начало второго. Вот в начале второго века, по-моему, где-то в 107 году. В общем, где-то вот 107, 108, 106, ну, примерно вот это, по-моему, 107 год. Он был казнен в Риме, замучен за веру. И вот когда его везли, ну вот из его города вот туда, в Рим, да, это же не на самолете пролететь, значит, это длительное время все занимало, он написал несколько посланий. Послания, естественно, тем церквям, которые он как бы опекал вот так, да. И вот в этих посланиях у него есть цитаты из Евангелия от Иоанна. Дело в том, что, Сергей, на самом деле, ну, были такие вот домыслы, что Евангелие от Иоанна было написано где-то там в 300 каком-то там году. Ну, собственно, где-то как раз 4 век, да? Но это какие-то были вот такие вот всякие провокации, да? Так вот, Игнатий Богоносец в своих посланиях, а он был учеником апостола Иоанна. Почему, видимо, он его как бы... Ну, оно
чаще всего
могло
цитировал.
Быть не в письменном виде, как бы вот так вот, да, но, в принципе, он, поскольку он был его учеником, а традиция была такая, что наизусть заучивали и запоминали, да, вот какие-то вещи. Так вот, и он буквально цитирует это Евангелие, понимаете? И вот эти послания до нас дошли. И вот эти послания, и там еще ряд посланий тех, которые, ну, вот как раз вот в эти века находились, это просто их переписка друг с другом, это какие-то письма, которые они писали церквям и так далее. И вот в них есть цитаты. И так как это было написано в начале второго века, вот самое начало второго века, понимаете, это как раз, ну, это не домыслы никакие, это явное подтверждение, это явные доказательства, и с этим никто вообще уже не спорит, того, что это Евангелие было действительно написано уже вот к этому времени, оно существовало и было.
Да, но самое позднее. Писалось оно в Ефесе. Это все понятно, что оно позднее, но вопрос в том, что оно действительно принадлежит Перу Иоанна, вообще вопросов никогда не стояло в первой церкви. В церкви первого века, я имею в виду.
Сергей, потом эти вопросы появились, как, знаешь, когда ну, вдруг, значит, вот решили знатоки уже ближе к нашему времени, да, что...
Ну, когда ревизии подвергался весь Новый Завет, так
просто
сказать.
Просто разный вроде бы греческий язык, что вот апокалипсис, а он же был раньше написан,
да,
чем Евангелие.
Да.
Вот у него язык такой как бы более грубый, а в Евангелии он такой более как бы возвышенный язык, более красивый язык. И вот на этом основании появились вот такие вот инсинуации, что вроде бы это не принадлежит Коану. Забывая о том, что между апокалипсисом и Евангелием прошло там энное количество лет, и там, ну, как минимум лет 10, а то и больше, там, да, и, может быть, несколько десятилетий, и жил-то Иоанн как раз вот в Эфесе, а это такой очень город, где...
Очень образованный, да.
Изысканный такой город, да. И, соответственно, у него и язык за это время, ну, как любой человек, допустим, вы только приедете в какую-то страну, начнете осваивать чужой язык, или спустя, там, допустим, лет 10, 20, 30, там, да, будет большая разница вот в том, как вы будете изъясняться, как вы будете писать на вот этом чужом поначалу для вас языке. Вот ровно это и произошло, поэтому тут вообще вопросов нет.
Это только одна часть проблемы, как бы, а ведь еще и другая сторона есть, что апокалипсис относится к совсем другому жанру. Там, в принципе, стиль совсем другой. Апокалиптическая литература, она по-другому вообще, ну, как бы пишется, там другие слова используются, там другие обороты. Это как бы тоже, в общем, известная достаточная вещь. И представляете, когда Иоанн, видя вот это все видение, видя вот это откровение от Христа, получает откровение, он: так, сейчас я подумаю, какое бы мне здесь лучше как слово поставить.
Сказать,
да, как бы мне сказать поизящнее? А вдруг там вот сосед на третьей улице там какой-нибудь, да, как у нас строители, я там не знаю, какая в Эфесе была, или еще где там, где он писал в тот момент, не помню. Вот, он, значит, вот соображал, сидел. Понимаете, ведь это же была стрессовая ситуация, это же было откровение, это особая была ситуация, когда Иоанн записывает эти строки. Естественно, это будет другой язык. Даже мы с вами, когда сидим обычно, рассуждаем и размышляем, так сказать, за чашечкой кофе, мы там по одному говорим. А когда вот нас таких сполошенных там откуда-нибудь притащили и говорят: ну-ка расскажи, что там случилось, и мы начинаем там одними междометиями. Совсем другой язык. Что ж тут удивительного-то? Так что это вполне естественная вещь. И вот то, о чем говорит ваш приятель, или ваш там приятель, да, или родственник, приятель, да, у Петра, что, собственно говоря, ну, это все давно известные вещи, с этим совсем можно познакомиться на серьезных университетских сайтах, людях, значит, у авторитетных людей, которые занимаются исследованием первоисточников, изучают манускрипты, занимаются патристикой, то есть отцами церкви, исследуют их предания, так сказать, то, что осталось от них, то, что писалось в первых веках и так далее. То есть это давно пройденные этапы. Это просто неграмотность элементарная, на мой взгляд, или нежелание узнать то, что говорит нам уже современная наука, то, что есть уже в доступе, таком открытом, давно, все уже давно изучено, все давно доказано, и грамотные, современные люди, ученые, они, собственно, не спорят с этим. Как, собственно, с аутентичностью Евангелия, то есть с тем, что они принадлежат там, послание или Евангелие тому или иному автору. Это уже все давно доказано, столько уже копий сломано, что просто, ну, смысла нет опять обо всем этом говорить. Все это уже пройдено. Вот пишет нам Юрий снова: скажите, пожалуйста, где приобрести правильную Библию для ознакомления и изучения? Если уж вы хотите приобрести правильную Библию, идите в Российское библейское общество. И все Библии в синодальном переводе, они все правильные. Если вас такой ответ устраивает. Российское библейское общество находится на Павелецкой, на Садовом кольце, можете в интернете найти, и все-все-все там у них есть. Вот это официальные издания, и все можно, так сказать, в открытом доступе найти. Ну и в интернете есть у нас, так сказать, Библии, которые давно, так сказать, все читают в электронном формате. Но если в таком...
А вот, что значит правильную Библию?
Ну, чтобы там не было никаких вот искажений, не знаю, там что вкладывает в это понятие Юрий, не знаю. Маша нам пишет: мне кажется, так говорят про предание, потому что путают это просто с обычаями или традициями. Ну, не знаю, Маша, какая логика вот у этих людей, этого проповедника, этой секты, по-другому я ее назвать не могу, потому что она исковеркала Писание.
Тут-то вообще Богу. Все очень сложно, потому что тут люди, понимаешь, одно дело, когда люди признают в целом Библию, я имею в виду Ветхий и Новый Завет, да, Сергей?
Ну да.
И говорят там о чем-то, что вот как бы про предание, они просто не очень понимают, что это такое на самом деле, да, что и какие-то у них есть свои представления, свои домыслы, и они вот что-то путают. А в том случае, о котором написал Петр, вообще, Сергей, я даже с таким первый раз вообще столкнулся.
Ну, это извращение какое-то болезненное такое.
Чтобы вообще отрицать Новый Завет, то есть совсем при этом называть себя христианской церковью, как это что-то вообще даже
действительно. И верить во Христа. Так откуда же они о Христе тогда узнали? Может быть, это совсем неправильный подход у них? Потому что они же отрицают Новый Завет, а там же о Христе говорит. Почему они решили, что Христос не символ, а Бог Отец и Дух Святой символ? Тогда, если только читать один Ветхий Завет, скорее можно прийти к тому, что Христос символ, а Бог Отец и Дух Святой.
Вообще все очень странно.
Вообще непонятно.
Странно люди себя называют, если они отрицают все то, что касается вообще христианской церкви. Называют себя христианской церковью, да? Странное представление обо всем. А вот то, что, Маш, вы говорите, понимаете, действительно, есть люди, которые считают так, что вот есть разница в ковчу. Они говорят, что вот это Слово Божие, да, Библия, Слово Божие, а предание – это просто вот то, что человеком как бы придумано. Вот в чем люди видят разницу, да? Если мы сейчас абстрагируемся от друга Петра.
Это распространенное мнение.
Да. Вот распространено такое представление. Люди забывают такие вещи, что, например, Евангелия возникли не сразу. И как они возникли? В частности, например, если мы возьмем Евангелие от Луки. Вот достаточно открыть это Евангелие, там буквально где-то вот первые, там, не знаю, там первые стихи самые. Там, помнишь, там же Лука пишет о том, что...
По тщательным исследованиям рассудилось мне...
То есть, значит, были какие-то рассказы, люди передавали, рассказывали, говорили, вспоминали слова Христа, и вот он исследует все, вот, так сказать, то, что люди помнят, и он составляет, так сказать, вот это вот жизнеописание Христа и приводит его слова Христа по тщательному исследованию.
Причем там же сказано, как уже многие между нами, то есть между свидетелями происходящего, тогда начали составлять разные, так сказать, для памяти повествования. Вот рассудилось и мне, так сказать, пишет Лука, заняться этим
вопросом.
То есть
какое-то количество времени, какое-то количество лет, десятилетий, это все передавалось в устной форме, а потом стали записывать. Что, собственно, тоже понятно, потому что апостолы-то, они же не застыли в своем возрасте, да? Они же люди, и они тоже должны были, как бы они старели и так далее. И очень было важно, чтобы было зафиксировано то, что они рассказывают.
Естественно.
Так что, Сергей, можно вспомнить Ветхий Завет, пожалуйста. Возьмем даже те же самые притчи Моисея. Притчи Соломона.
Притчи Соломона, да.
Да, что-то у меня на Моисея переклинило. Там же вот, я не помню, в какой именно главе, но где-то там в 20-х каких-то, по-моему, там же даже вот есть место, где говорит, знаешь, когда вот первые стихи, которые бывают иногда, как вот, допустим, там псалом того-то, там, да, там, ну, вот, как шапка такая.
Надписание такая. Называется.
Да, и там, по-моему, где-то даже вот есть это место в каком-то из этих, в какой-то из этих глав, из этих притч, где говорится, что вот это притча Соломона, которые то ли собрали, то ли составили мужи, по-моему, Иезекии, царя иудейского, по-моему, это про Иезекию там. То есть Иезекии жил где-то примерно 2 века спустя, после Соломона, может быть, даже больше. То есть, понимаете, да, значит, сначала эти притчи существовали вот в устном таком, в устной передаче, а потом вот эти вот, так сказать, мужи, которые были при этом царе, видимо, то ли им было поручено, то ли как-то, и вот они их записали. Да, собственно, весь Ветхий Завет так. Или кто-то думает, что среди пророков были очень разные люди, кстати говоря. В том числе были пророки, которые просто были пастухами. Кто-то что себе представляет, что сидит пастух на поле, овечки пасутся, а он свиток там сидит, пишет, что ли?
Да нет, конечно. Вот, кстати, или другие есть мнения, что Священное Писание создавалось таким образом исключительно. Вот нашел человек, на человека Дух Святой, он оцепенел, в транс какой-то вошел.
Да-да-да, автоматическим письмом.
Да, и начал писать, строчить, как этот компьютер, современный принтер, да, там вот. И вот пишет, он сидит, пишет, и у него там, так сказать, только листочки какие-то выскакивают. Даже листочков тогда не было. Написать-то не на чем было. Вообще очень дорого все было. Где взять-то это было обычным людям? Это еще цари могли себе позволить там где-то там найти себе папирус там или еще что-то. А какие там люди обычные, у станка, скажем так, стоявшие, они где будут писать вам? На чем они будут писать? Еще и грамотности нужно быть обученным. Другая проблема, о которой мы с вами тоже не думаем. Что Священное Писание не совсем так создавалось, как нам кажется, людям современным, 21
века. Ну, мы просто потому что открываем, читаем, и мало задумываемся о том, как это вообще происходило.
Конечно, там, что за проблема? Раз и напечатали, раз и нарисовали. А тогда вообще все передавалось из устной традиции, то есть из уст в уста, вот так вот.
И еще, вот предание – это никакой не обычай, не дело не в этом. И, кстати говоря, это очень рано поняли и разъяснили. Вот один из соборов был, очень ранних соборов, это где-то примерно середина III века, вот был собор, и там, ну это известная фраза, я просто фразу, кто-то из епископов это сказал, не помню точно кто, но он сказал так, что Господь сказал: «Я есть истина». Он не сказал: «Я есть обычай». Это просто такая, как крылатое выражение, такая фраза известная достаточно, вот она на памяти, понимаете? То есть уже тогда, тем не менее, люди очень хорошо делали вот это вот различие, да, между тем, что очень важно, и обычай, который может быть сегодня таким, а спустя энное количество лет он может быть изменен.
Другое дело, что мы склонны, так сказать, как-то кристаллизовать эти обычаи и делать их, так сказать, вот какими-то особенными.
Незыблемыми такими, да?
Сакральными, скажем
Сергей,
так.
Сергей, но тем не менее, вот эти вот Божьи люди, Вадим и Духом Святым, они очень четко это различают.
Конечно, безусловно, безусловно. И поэтому практика поклонения в церквах первого века была не везде одинаковой. Даже вот мы видим в послании семи церквах, да, вот в Апокалипсисе Иоанна, мы видим совершенно разные церкви с разными проблемами, в разных местах находящихся и так далее. Это, ну, совершенно все по-разному. Илья нам пишет: «Тексты Ветхого Завета писались веками, и канон дополнялся, а в Новый Завет входят лишь тексты святые первого века. Поэтому на самом деле наиболее важные произведения более поздних святых отцов имеют авторитет духовный, равный посланиям апостольским, как должны быть и слова двух свидетелей из Апокалипсиса, стирающие огнем, в том числе имена злостных противников из книги жизни». Вот, как написал нам Илья.
А я сейчас вспомнила, знаешь, что еще? Вот есть такой епископ Каллист Уэр. Ну, наверное, ты знаешь, у него есть книги там очень такие, да?
Да, да, слышал я о нем.
Не читал ничего его?
Я уже не помню.
Вот, ну, очень, кстати, неплохие книги он пишет. И он...
Что-то я слышал о нем, да.
И он, значит, вот где-то у него есть вот в какой-то из книг, вот я помню, он какие-то, значит... Кстати, может быть, там как раз, вот я и прочитала вот это вот по поводу того, что слова вот этого епископа, что Господь сказал: «Я есть истина», не сказал: «Я есть обычай», да? Он там просто как комментирует вот эти слова, я сейчас помню, это было на Карфагенском соборе, это где-то 250 какой-то год, 256-й, что ли, 257-й. Значит, и он комментирует, говорит, что есть разница между преданием и традициями, и что очень многие традиции, даже унаследованные от прошлого, что они имеют человеческую природу, порой случайную природу. Это могут быть благочестивые или неблагочестивые мнения, но это не истинная часть предания, которая является основанием христианской вести. И он как раз где-то тоже там пишет о том, что если мы представим себе такие, как бы вот, ну, христианские, как бы, весть, как в виде таких кругов, что ли, да, вот как благую весть, то мы увидим, что в самом центре, самый центральный вот этот круг, это будет Священное Писание. Это будет вот Слово Божие, да? А вот следующий круг, вот за ним, это будет как раз предание. И в нем мы тоже можем найти такие, как бы, круги, да, допустим, как деяния соборов или творения отцов церкви. Потом, может быть, более какие, может быть, менее такие вот всеобъемлющие значения писания каких-то там тоже очень таких духовных людей, подвижников и так далее. Но ведь на самом деле, понимаешь, концентрация вот этого такого духовного, что ли, очень важного для всех начала, она же разная в разных писаниях разных людей.
Ну, естественно. Но вот смотрите, используя ту же иллюстрацию, которую вы привели, концентрических кругов.
Это его иллюстрация, это вот,
ну,
просто я вспомнил.
На которую вы сослались, скажем, ну, так. Да. Да, ведь смотрите, предание фактически это что на самом деле для вот людей? Это практика христианской жизни, применение Писания в реальной жизни.
Конечно.
Это же не просто теоретизирование какое-то о чем-то.
Вот философствовали, и все.
Вот в чем ценности предания. Это все делают христиане. У всех есть практика христианской жизни. И люди записывают это как-то, или это как-то сохраняется, передается в церкви. В любой церкви есть такое, понимаете? И поэтому в Евангелии же есть такие слова. Господь сказал, что свяжете здесь на земле, то будет связано на небе, да? И что разрешите, то будет разрешено, да? То есть это вот практика реальной жизни. Она, естественно, поверяется Священным Писанием, сердцевиной, из нее она произрастает. Но если эта практика противоречит чему-то, то это уже не предание. Это уже некие обычаи неправильные, это уже какие-то человеческие придумки и прочее, прочее, прочее. Вот из той серии, о которой писал Петр нам в своем послании. В своем,
это, знаешь, вот еще я мне подумала, вот сейчас, смотри. Ведь вот когда мы купили Библию, вот мы ее открываем, Сергей. Но ведь мы открываем ее не так, как какую-нибудь любую другую книгу. Какой-нибудь там детектив или там даже учебник какой-то, да? Вот когда мы открываем Библию, даже независимо от того, человек верующий или он неверующий, все равно, когда он ее открывает, у него уже есть представление, независимо от того, в чем он убежден, во что он, да, верит, да, что этот текст – это... Ну, как минимум, это Священное Писание христиан. Ну, об этом человек знает, да? Как бы такая, что это древняя книга, какой-то там древней мудрости. То есть уже есть какое-то вот такое отношение. А откуда оно? Ну, ведь оно же есть у любого, да? Или смотри, вот, например, приходит человек в церковь. Вот он приходит к вере, да? И он, ну, вот как каждый из нас, мы приходим в церковь, мы начинаем читать Библию. Может быть, даже мы сначала начинаем читать Библию, потом, ну, по-разному бывает, да? Ну вот, значит, приходим, начинаем читать. Кто-нибудь разве может вот так вот сказать четко, что «а я читаю Священное Писание и понимаю его абсолютно вне всякой зависимости от того, как его понимают вот в этой моей общине, куда я пришел или пришла?» Вот одно дело, когда человек, может быть, там был в какой-то одной церкви, потом перешел в другую, ну, может быть, просто переехал, да? Это как бы, Сергей, это одна ситуация. А вот если человек вообще не был верующим, и вот он приходит, неужели мы думаем, что вообще на нас не оказывает никакого влияния то, что нам проповедуют? Как данная община, которая вот, ну, как бы она научена определенным проповедникам, там, пастором, не знаю, там, учителем, кто там есть в этой общине, неужели мы думаем, что мы вообще свободны от этого влияния? Возможно ли это, Сергей?
Ну, как возможно? Если сказано еще было, что невозможно жить в обществе и быть свободным от него. Правильно?
То есть получается, да, что мы знакомимся не только с Библией, но мы знакомимся в одно и то же время еще и с тем, как ее понимают, интерпретируют в данной общине. Правильно?
И причем здесь поймите, что это не в смысле какого-то неправильного понимания, а в смысле расставленных акцентов.
Конечно.
Что даже более вот эти важно, вот как бы, что
можно
менее
сказать,
важно.
Установочные стихи, там, цитаты,
да, да,
из
понимаете,
Библии.
Это,
да,
не извращение Писания. Мы говорим о нормальных христианских церквах.
Понимаете, о нормальном акценты. Понимании там, и так далее. Понимаете, но все равно. Вот в одной церкви будут одни стихи более любимые, скажем так. Да,
ну, это естественно. Естественно, церкви-то как люди. Так что ничего здесь удивительного нет. Но когда происходят вот такие вещи, то это сектантство, потому что...
Как вот то, что, о чем написал Петр,
да? Да, о чем написал Петр, потому что это выпадает из круга ортодоксии, так называемой, которой придерживаются все христианские основные церкви. Все остальное вне этого круга, вне этого вероучения. Для этого вероучения это и было создано, чтобы все могли под ним подписаться, кто действительно придерживается этого Писания. Ну, время наше подошло к концу, и мы должны с вами прощаться. До новых встреч в эфире.